Я человек, который любит то, что он делает. И даже в 60 можно не бояться изменить просто все. Я не умею жалеть о том, что сделано. Для того, чтобы быть ученым, нужно быть креативщиком. Когда ты был физиком, тебе уже ничего не страшно. Ты можешь быть кем угодно. Если ты спал с ландавшицем, ты так или иначе становишься на какой-то другой уровень. Мне хочется, чтобы сложно это было интересно. Это то, что вас будет драйвить всю жизнь.
Всем добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Ирина, будем знакомы. Меня зовут Данила, я автор текстов, руководитель проектов онлайн-школы WinBD. Влада, она руководит всем контентом онлайн-школы Академии WinBD. И, собственно, вместе мы выдумали с ней такой интересный, мы надеемся, подкаст, который будет посвящен людям в профессии, но не с точки зрения, наверное, их профессии, а с точки зрения того, насколько мы и профессии осознаем, когда нам уже очень-очень много лет. И нам очень интересно пообщаться с вами по поводу вашего вот этого профессионального осознания, наверное, понимания того, когда вы поняли, кем вы станете и кем вы стали в итоге. Хотя про вас, конечно, можно узнать массу всего, просто даже забив в любом поисковике, это очень-очень круто. Мы готовились пока ко встрече, пересмотрели, наверное, массу материалов с вашими интервью. Это безумно увлекательно.
Я, к счастью, свои собственные интервью не смотрю, потому что мне кажется, это самое ужасное, что можно делать, себя смотреть. Не люблю этого. Ну, то есть это вот, знаете, это как в театре. Я кино очень редко смотрю, фильмы вообще. Я люблю театр. Потому что сыграть нужно, даже если ты прорепетировал один раз. Переиграть нельзя. Вот это интервью то же самое. Переиграть нельзя. Ну, можно вырезать, подрезать, но тем не менее.
Мгновение не должно повторяться, не должно быть сохранено.
Да, вот где-то так. Потому что ну, это то, что ты сказал в моменте. Может быть, это ты с этим не согласишься через день, два, месяц, другой, но это честно, это был ты такой со всеми своими ляпами и прочим.
Я хочу стать силачкой.
Я хочу стать предпринимателем.
Давайте вот как начнем. Ирина, скажите, кто вы сегодня? Кем вы стали, когда выросли? Вот для самого начала.
Когда хочется удивить, меня спрашивают, а кто вы? Я представляюсь, я говорю, а я физик-ядерщик. И это чаще всего людей такой легкий ступор вводит, потому что женщина, физик-ядерщик, и для физика, наверное, не очень обычно выгляжу. А если еще какую-нибудь на себя шляпку надеть, то тогда эффект сразу такой моментальный. Я человек, который любит то, что он делает, который с удовольствием ходит на работу. Это и ученый, это и руководитель проектов, и лектор, и ментор. Это много всего, и это нельзя, наверное, обозначить каким-то одним словом. Когда человек становится ученым, когда человек становится физиком, а я физик, то это открывает очень много дверей и очень много возможностей.
Скажите мне вот тогда о чем. Я слышал много раз формулировку «девочка из Архангельска». Давайте к ней вернемся. Когда девочка Ирина еще не выросла. Вот она какая была?
Девочка, которая боялась спросить время или дорогу на улице. Девочка, которая много в себе сомневалась, и девочка, которая считала себя некрасивой девочкой, но умной. Вот умная и некрасивая. Девочка, которая не знала, что будет дальше делать, не знала, что выбрать, и не знала, кем хочет быть. Космонавтом быть я никогда не хотела. И девочка, которая пыталась сделать все правильно.
По описанию, которое вы сейчас говорите, мне кажется, что вы, наверное, были мечтательны очень. У вас было что-то, что когда вы садились где-нибудь, я не знаю, в поле, на лавку, вечером, смотрели на звезды и думали вот о той самой вселенной, вы можете вот сейчас вспомнить и говорить, может быть, это тогда началось?
Мне не надо вспоминать, я это знаю, это у меня где-то до сих пор существует. Я, во-первых, очень много читала, я до сих пор очень много читаю, это для меня жизненная потребность, как пить, есть, почистить зубы, вот почитать. Она у меня существует, и она у меня существовала в детстве всегда. Я не люблю смотреть кино, потому что оно мне рассказывает, что там произойдет. А в книге ты всегда можешь сам придумать себе, как выглядят эти герои, что с ними произойдет. То есть все равно существует другой вариант реальности, он, скорее всего, отличается от того, что придумал автор. Он твой личный. Перед тем, как заснуть, это для меня такое. Я ложилась в кровать, накрывалась одеялом и придумывала себе какой-то мир, фантазировала, а как это может выглядеть. Причем это не были какие-то фантастические истории. Это было связано очень часто с жизнью. То есть это могло воплотиться в жизнь, как я куда-то путешествую, или что-то изучаю, или как я, кем я работаю. Причем это не было как каким-то конкретным образом ученого, или космонавта, или продавца в магазине. Я когда-то хотела быть кассиром. Мне просто нравилась эта машина, на которой вот эти кнопочки нажимают. Мне было дико тоже. Так это работает. Так что да, это было и о Вселенной, и о мире, в котором мы живем. Я все время себе что-то придумывала, но это, наверное, от чтения больше идет. Потому что мне хотелось узнать все время больше, а вот так, если вот это. А все время задавал себе какие-то вопросы. Я очень часто говорю это в своих лекциях, тоже для детей, что любопытство – это тот фактор, который просто жизненно необходим ученому. Если ты не любопытен, ты не можешь быть ученым. Просто на пустых фактах ты не выйдешь никуда. Тебе должно быть интересно.
Я хочу стать силачкой.
Я хочу стать предпринимателем.
Рассказывайте тогда вот о чем. В школе, если вы ученый, то, наверное, в школе вы учились всегда на отлично. Или без учения.
Да, я училась на отлично большую часть времени. Честно признаюсь, это было не все время. До, наверное, 9-й это был класс, у меня там красный, зеленый, какой он там правильный диплом. Я была девочка-отличница, при этом это не было для меня чем-то сложным. В 11-м классе я бессовестно прогуливала биологию, потому что мне не хотелось этим заниматься, мне было это неинтересно. Мне было интересно физикой заниматься, мне было интересно больше заниматься математикой даже, чем физикой в то время. Совершенно неинтересна была история, то, как она существовала в школьных учебниках советского типа. Мне было очень интересно. Ну, литература, я очень ее любила, но тут понятно, я очень любила читать. Вот. И я начала разделять для себя, а где я могу, где мне интересно, а где нет. Это еще в школе случилось.
А вот если про этот шаг, про выбор университета, вуза и выбор профессии, как это произошло?
На самом деле, да по глупости, по большому счету, ну не по глупости, а так получилось. Было понятно, выбирать нужно что-то связанное с математикой или с физикой. Представьте, 90-е годы вообще с наукой очень плохо было в стране, потому что у страны были другие приоритеты. Самыми популярными профессиями в мое время были юрист и экономист. Юристом я понимала, что я не стану, это просто для меня невозможная вещь. Экономистом я пошла сдавать экзамены заранее на экономический факультет и попала на, ну, хотите пятерку, давайте встретимся с вами вечером. Примерно такое. А дальше не было выбора. Я вообще поступала в МГУ, и нас было очень много, кто в этом году поступал в МГУ на физику. И мне одного балла не хватило. В месяц меня просто брали уже без экзаменов. И у нас вся группа, мне кажется, была из таких недоделанных МГУшников. С довольно-таки хорошим уровнем знаний, но просто, знаете, бьет по самолюбию, что вот, ты же все это хорошо знаешь, ты же молодец, а ты тут вдруг не смогла.
У меня возник такой вопрос. Есть профессии, просто на которые поступление очевидно. Я учусь на журналиста, чтобы потом что? Там работать на радио, да, писать тексты. Вы, когда поступали, вы понимали, чем вы будете заниматься? Мне кажется, что это такой неочевидный итог.
Нет, вообще нет. Более того, я получила степень бакалавра, и я не понимала, чем я буду заниматься. Ну что такое ученый? Вообще никто не понимал, чем они занимаются. И сейчас многие не понимают. И для меня это даже какая-то миссия рассказывать о том, почему это важно, и что это такое, и что это вообще дает. И в этом смысле мне очень сильно повезло, что руководитель лаборатории Института теоретической экспериментальной физики предложил поехать в Чикаго. Лаборатория физики высоких энергий недалеко от Чикаго, называется Fermilab. Говорит, не хочешь поехать? Ну, классно. Другая страна, я посмотрю. В конце концов, из науки я там уйду. Останусь в Америке жить. И вот когда я уже попала туда, тогда я поняла, что я хочу этим заниматься.
Я хочу стать пожарным.
Я хочу стать человеком, который зарабатывает большие деньги.
Самым главным фактором являются люди. Потому что я туда попала, и я увидела людей, которые, во-первых, могут меня многому научить, во-вторых, их горящие глаза, В-третьих, мне просто стало интересно, и я стала задавать себе много вопросов про Вселенную конкретно и про то, как это существует и как это образовано. Они появились именно тогда, потому что это то, чем занимается физика высоких энергий. Все эти большие ускорители, большой адронный коллайдер — это именно для этого. Это космос изнутри, из-под Земли, с точки зрения науки. Люди, которые могут тебя завлечь. Я сейчас все время говорю о том, что мы, преподаватели, когда мы учим студентов, мы должны увлечь, мы не должны учить формулам, мы не должны заставить их зазубрить учебники, мы должны научить студентов любить и объяснить суть, для чего это делается. Вы же очень правильный вопрос задали. А зачем? Потому что это тот вопрос, который я задаю себе теперь всегда и студентов своих учу. Когда ты что-то делаешь, первый вопрос – а зачем? Зачем тебе это надо? Что на выходе получится?
Один из моих предпочтённых вопросов про людей – это сколько у нас теперь с Данилой рукопожатий до Эйнштейна? Вы знаете?
Я еще один человек, потому что я работаю с людьми, которые точно его видели. Я его не знала.
Два рукопожатия теперь до Эйнштейна.
В больших лабораториях, в которых я работала, а наука сейчас очень редко делается национально в маленьком каком-то закутке, это все равно международные контакты. Что бы ни происходило в мире, что бы ни происходило в стране, это все равно международные контакты. Горизонтальная связь, когда пообщаться с коллегой практически любого уровня, ты можешь без проблем. Ты можешь послать письмо, ты можешь зайти в офис, спросить. И это очень классно, потому что ты учишься у лучших. С другой стороны, существует проблема того, что ты себя чувствуешь неумным, недостойным. А это тоже существует. Это нужно научиться переходить через вот, переживать, говорить, что я научусь, я смогу это сделать. Это очень классно. Именно то, что ты можешь запросто общаться с людьми, с большими экспертами в своей области, с большими учеными.
Это был тоже один из моих предпочтённых вопросов, испытывают ли ученые синдром самозванца. Потому что вы сейчас над такими вещами работаете, что вы, наверное, понимаете об устройстве Вселенной, может быть, даже больше, чем великие физики 20 века. И не возникает ли вопроса, а это мне по силам, это вот по мне, я могу ли?
Вопроса по силам или нет не возникает. Тут очень простой ответ. Ты просто делаешь и пытаешься понять. Что из себя представляет Вселенная? Тоже ответ очень простой. Мы не понимаем, что она из себя представляет, потому что максимум, что мы знаем, это 5%. Все остальное для нас темная энергия, темная материя, тайно покрытая мраком в прямом смысле этого слова. Но, тем не менее, это как раз умение решать нерешаемые задачки. Находить ответ, вот это любопытство, это желание, мотивация внутренняя, которая движет тебя. Как найти ответ на этот вопрос? Это любопытство и желание сделать что-то, что до тебя было не сделано. А вот смогу ли я? Это не с точки зрения самозванца, по силам мне это, а с точки зрения скорее проверить себя, смогу ли я. То есть это да. Но, тем не менее, синдром самозванца он совершенно точно существует. А физика — это настолько обширная наука, как любая другая. Областей очень много. Вот я специалист физики высоких энергий. За свою карьеру уже больше, чем 20 с лишним лет, я же разные тоже стадии прошла. Детекторная физика. Когда я приехала только в Чикаго, я вообще не понимала, о чем это физика высоких энергий. Я в физике материалов в университете училась. Совсем другая область. Потом появляется физика частиц, это бозон Хиггса, это изучение строения материи, изучение строения Вселенной. Потом я ушла в ускорительную физику. Это то, как мы все это разгоняем. То есть мы уже физики, ядерщики, которые изучают частицы, они используют конечный вариант. А для того, чтобы к этому прийти, то есть нужен ускоритель, машина. Это тоже нужно понять. И там столько много областей. Я считаю, что, во-первых, если человек в это пошел, то ему никогда не будет скучно. Лишь бы было желание, потому что ты себя всегда найдешь. Но с другой стороны, ты все время понимаешь, что тебе не хватает каких-то знаний. И тут вот эта та вилка, которую ты себе выберешь. Ты понимаешь, что ты такой дурак, и у меня это чувство тоже было, что я ничего не знаю, я маленькая, глупая, ничего не понимающая. Или вилка, когда ты говоришь, да, я не понимаю, но я уже много сделал, и я могу еще выучить. И у меня есть возможность и желание это выучить. Вопрос, в какую сторону ты пойдешь. И бывает и та, и другая сторона тоже. Как и в любой, мне кажется, профессии. Чем хороша профессия ученого, опять же, из-за этих горизонтальных связей, тебе проще сказать, да, все люди что-то не знают, я на одном уровне с этими людьми, просто эксперт в какой-то другой области.
А вы стали очень медийным человеком. Вы ожидали, что ученый — это на самом деле человек не просто с книжкой, а человек вот из картинки, по факту. Вы к этому готовы были?
Нет, совсем нет. Более того, вот этот вот синдром самозванца или, не знаю, стыд такой, он возник, когда я стала этим первый шаг в этой медийности. Я делала, и это была моя первая научно-популярная лекция. Я рассказывала про ЦЕРН, про то, как мы изучаем Вселенную. Я подготовилась и думала все время, что если это увидит кто-то из моих коллег, мне будет стыдно, потому что это очень на простейшем уровне. Когда я пришла в аудиторию, я поняла, что люди, а это были совершенно нормальные люди, которые просто слышали про ЦЕРН, слышали про частицу Бога, решили узнать, что это такое. И я поняла, что они меня не понимают, потому что для них это слишком... Ну, это не их область, это слишком высокий уровень. Не в том смысле, что они глупые, а я такая умная, а в том смысле, что это не то, о чем они знают, и мне нужно учить совсем с нуля. Моя цель — это моя внутренняя миссия для меня. Показать людям, что наука — это интересно. После того, как ты побыл в науке, тем более, когда ты был физиком, тебе уже ничего не страшно. Ты можешь быть кем угодно. Ты не ограничен этой областью, для тебя открыты практически все двери. Ты учишься всему сразу очень много важным вещам, которые точно пригодятся в разных других профессиях. И если тебе захочется сменить направление деятельности, то ты можешь запросто это сделать. Я все время пытаюсь вспомнить, сколько мне лет. 43, 44, 43, по-моему, еще пока. Я в прошлом году пошла в Венский университет экономики и бизнеса учиться MBA. По энергетике это связано как-то с моей областью, но не напрямую. То есть я знаю ядерную физику как ученый, а тут мне приходится заниматься энергетикой и руководством проектов совершенно с другой стороны.
Я хочу стать силачкой.
Я хочу стать предпринимателем.
А у меня вопрос про открытые двери. Ну, у тебя тоже, да, кажется, какой-то вопрос сейчас внутри? Давай.
Продолжай.
Про принцип неопределенности. В одной из своих бесед с другом моим математиком я узнала, что квантовая физика отменяет принцип детерминизма, и я это представила так, что в каждый момент времени мы выбираем свою траекторию, каждым движением. Наша судьба, она не может быть известна заранее, и мы каждую секунду, каждый момент делаем этот выбор. И мне это очень понравилось, и мне показалось, это возвращает нам власть над своей жизнью, над своей судьбой. Вот вы ощущаете эту историю?
На самом деле, совсем недавно я в Питере с подругой на эту тему разговаривала. Мы забрели в какой-то бар с какими-то там таро, картами. Я небольшой специалист во всем этом. Ну, просто стало любопытно, чем ребята занимаются. У них там фантазийные миры какие-то. Мне было интересно, чем занимаются люди. И когда мы обсуждали это с подругой, ты знаешь, вот мне совершенно неинтересно узнать свое будущее, потому что это сделает это детерминистским как раз. То есть пока я не знаю, я могу... Может быть, это иллюзорно, но принцип неопределенности Гейзенберга все-таки существует, никуда не девается. Я могу выбирать. Подвинуть здесь, подвинуть там, у меня есть какой-то выбор, как это будет происходить. А как только ты знаешь, ты четко себя определил, очень сложно переключиться на что-то другое. Вообще в физике мы же никогда ни о чем не говорим со 100% вероятностью. Даже самые великие открытия — это 99,999, но это не 100 никогда. Мы всегда оставляем возможность для того, что что-то было понято неправильно или сделано некорректно, очень маленькая вероятность этого, но тем не менее 100% для ученого не существует ни в чем. И вот тут та же самая история. Пока ты не определил себе, ты можешь жить так, как тебе хочется, ты можешь выбрать. Да, я считаю, что у человека в любой момент времени, в любой момент жизненного пути есть выбор. Мы сами выбираем и определяем, как нам жить дальше. Никто не может за нас это сделать, ни родители, ни начальники, ни дети, ни партнеры. Это твой собственный выбор. И даже когда ты говоришь, что вот мне навязали, заставили, это тоже твой выбор.
История про выбор и про возможность флексить что-то. И недавно услышала от моей подруги такую идею, что она очень легко отказывается от неудачных идей или от того, что ей больше не нравится. И я вспомнила, как это бывает тяжело, когда ты уже в какую-то сторону пошел, а потом понял, что нет, это вот не то. И мне показалось, что наверняка это тоже часть исследовательского процесса, когда мы вкладываем очень много сил и энергии в какую-то историю, и потом понимаем, что от этого нужно отказаться и переключиться на что-то другое.
Научные знания — это про доказательство или опровержение. И все из этого будет научным знанием. То есть, иначе говоря, отрицательный результат в данном случае, да, когда приходится отказываться от какого-то пути, это тоже результат. Это тоже часть твоего научного знания. Ты узнаешь что-то новое, что тебе нужно пойти по другому пути. Это просто определение научного знания. Поэтому, да, в исследовательской деятельности это именно так. Это не дает тебе определенный ответ, но это дает тебе выбор направления, в какую сторону повернуть.
А не тяжело ли это в моменте? Просто учусь играть в шахматы, и мне все говорят, проигрыш — это тоже хорошо. Я говорю, нет, я хочу выигрывать, мне это не нравится. Тяжело ли в моменте, когда что-то не получилось? Как сохранять мотивацию потом? Как еще пробовать?
Мы привыкли к этому относиться, негативный, позитивный. Но если вы возьмете математику, физику, модуль, и все это значение, часто экстремы, они не отличаются. Неважно, какой экстрем, это в плюсе или в минусе. Значение, физическое значение, оно будет одинаковым для одного и того же процесса. Поэтому это просто тебе дает какое-то новое понимание и задает новые вопросы. Вот у Эйнштейна, до которого два рукопожатия получается, да, у него это было, что если у меня был бы час на решение проблемы, 95% там, или 55 минут я бы отдал на то, чтобы задать, правильно сформулировать вопрос, а потом еще 5 минут на то, чтобы найти решение. И вот эти бесконечные вопросы в процессе, которые возникают, они как раз и являются этим двигателем этой внутренней мотивации, это внутреннее любопытство, познание, понимание, попытка проникнуть вот вглубь. Иногда коллеги говорят, ну хватит копать до мышей, а у меня есть, да, такая черта.
Я хочу стать пожарным.
Я хочу стать человеком, который зарабатывает большие деньги.
Каждый новый шаг – это какое-то понимание. Ты задаешь новый себе вопрос. Каждый новый шаг – это новое понимание. И так постепенно находишь ответ. Конечно, может быть, ну прям не все так радостно, радужно. Бывает, не получилось, ты ждал один результат, получился другой. Черт, опять все надо переделывать. Еще впереди десяток бессонных ночей. Но тем не менее, умение бороться вот с этим негативным, как его обычно называют, а на самом деле просто результатом, и воспринимать его как новый шаг, а не как откат назад, это сильно помогает. Это такой профессиональный навык, мне кажется.
Но вы его в жизни используете часто?
Конечно.
Бытовых, ну вот в какой бытовой сцене, например, давайте попробуем описать, где также полезно использовать такую схему? Готовите что-нибудь?
Это вот незримо, но все время присутствует в жизни. Я не умею жалеть о том, что сделано. Во-первых, потому что я понимаю, что я никак это изменить не могу. И это тоже помогает. Ну, то есть ты провел эксперимент, у тебя есть результаты этого эксперимента. Обратно ты уже не отвернешь. Все. Все, что ты можешь сделать, это как-то переделать. Ну, во-первых, я живу во Франции, и летняя окрошка, шампанское с клубникой. Для всего остального всегда есть шампанское, которое помогает. Второе, это тоже такое из 90-х ощущение того, что ученые – это бедные люди. Это люди, которым нужно было где-то подрабатывать, чтобы выжить. Сейчас это вообще не так, совсем не так. Я сейчас про российские организации говорю. Понятно, что во многих университетах в Европе, в Америке, может быть, ситуация несколько лучше, где-то хуже. Но это совершенно точно больше не жизнь на пропитание себе заработать. Ты можешь, работая в науке, и развиваться, и зарабатывать деньги. Все время говорю, физики любят конференции в самых лучших местах устраивать. Весь мир, наверное, объездила на конференциях, на каких-то выступлениях, на школах. Это очень классно. Поэтому это не больше не область, которая лежит там где-то в руинах, никому не интересно. Мне кажется, очень много поменялось в нашем мире.
Если бы в психологию пошли, так бы все сложилось, как думаете?
Вчера? Нет. Да, вчера мы ужинали с коллегой, и я ей сказала, что я рада, что я не пошла туда, потому что это не мое, в смысле быть психологом как единственной профессией. Но тем не менее, это мне помогает в моей жизни, в моей работе, в коммуникации с людьми. Вы представьте, я работаю в научной лаборатории, в которой 15 тысяч человек. Они не одновременно все здесь находятся, но тем не менее 80 с лишним национальностей. С ними коммуницировать, уметь, найти общее решение, это очень помогает. Психология очень помогает как дополнительный навык. Но я рада, что сложилось именно так. Хотя сложно же рассуждать. К счастью, жизнь не знает слагательного наклонения. Мне кажется, что именно профессия ученого сделала меня таким оптимистом по жизни и человеком, который вперед смотрит больше, чем назад.
У меня возникла такая мысль странная. Мы общались, когда с другими гостями часто обсуждали необходимость наличия плана «Б» в жизни. То есть если вдруг что-то пойдет не так, я больше не смогу писать тексты, ну потому что меня нейросети выживут, мне нужен какой-то навык прикладной. Я должен там уметь стричь, лепить, готовить. Ваша профессия сейчас для меня так звучит, как будто в ней план «Б» не нужен, потому что там она точно никогда никуда не денется, не иссякнет, не испарится, и вам не нужна подстраховка.
Мне кажется, в нашей профессии очень много разных навыков. Люди, которые студенты, приходят в ЦЕРН, они получают кандидатскую PhD, да, кандидатскую степень, и многие уходят работать в финансовые компании, в физике высоких энергий. Опять же, я про свою область. Мы работаем с так популярной сейчас Big Data. У нас самые большие объемы данных. Мы умеем с этим работать. Мы умеем работать со статистикой, мы умеем работать с ошибками, мы умеем оценивать риски. Да, мне кажется, про финансовые рынки я уже все практически рассказала. Хотя я про физику. Потом сейчас очень много крупных компаний, в которых R&D существует, и им нужны люди с логикой ученых. Приходится перестраивать этих людей немножко, потому что ученые — это не миф, могут быть и хаотичные, а бизнес — это бизнес, да, все-таки... Фундаментальная наука — это не про зарабатывание денег, это совсем другие интересы. И приходится направлять. Потом следующее. Я плохой программист, но у меня есть навыки программирования, совершенно точно могу это улучшить, потому что каждому... Мы работаем с Big Data и со статистикой. Machine Learning — тоже часть нашей работы. Я не училась на программиста, но C, C++, Python, Basic, ладно, Fortran даже. Очень много, база очень большая. То есть если мне завтра нужно будет перестроиться, она у меня уже есть. Много людей. Тебе приходится руководить студентами, тебе приходится руководить группами. То есть ты даже и проект-менеджером успеваешь поработать. Если ты сумел выжить, не ушел там на первом курсе, на втором курсе, то так или иначе тебе придется, проведя ночи с ландавшицем, это учебник теоретической физики, 10 томов, если ты спал с ландавшицем, то ты так или иначе становишься на какой-то другой уровень. Тебе приходится учиться думать по-другому. Да, это вот один аспект. Все думают, что ты умный. Хотя дураком ты тоже можешь совершенно свободно быть. Потом это логика построения, это умение находить позитивные стороны в ошибках или не воспринимать их вообще как негатив, а воспринимать как следующий шаг к движению. В больших лабораториях это навык коммуникации. Люди все равно главное самое везде. Я студентам своим говорю, когда вы едете на конференцию, что самое главное? Представить свою работу. Я говорю, слушайте, ну там этих работ на конференции будет 100, а то и 150. Ваша задача — встретиться с людьми, с которыми вам дальше работать, продолжать. И понравиться друг другу, потому что тогда коммуникация выстроена, тогда вы можете сидеть в своем кабинете и дальше продолжать работать. Много всего, очень много навыков, очень много умений. Да, план «Б» не нужен. Хотя у меня тоже был период, когда порядка мне было 30 лет, и я боялась, а что дальше, вот если сейчас уйду из физики? Я очень боялась оттуда уйти. Я делала несколько попыток в своей жизни. Меня все время что-то возвращало, видимо, потому что я все равно это люблю. Это та профессия, которая мне нравится, от которой у меня горят глаза. Она может развиваться немножко с разными ответвлениями, вот как сейчас. Это проектный менеджмент и работа в энергетике. Но все равно связка существует.
Как устроен рабочий день ученого?
Да как угодно. На самом деле рабочий день ученого – это кофе. Начинать надо с кофе. Потому что там ты встречаешься, и там ты разговариваешь. Ты обсуждаешь планы на день, ты решаешь какие-то вопросы, казалось бы, в неформальной обстановке. А на самом деле очень много важных вещей решается именно за чашкой кофе. Я вчера так и не опубликовала, собиралась в свой канал написать о том, вот этот вот баланс жизни и работы. Ты можешь работать в обед начинать, а заканчивать поздно ночью. Ты можешь начать рано утром в 5 утра, а заканчивать к обеду. Нет таких жестких ограничений. У тебя тот самый пресловутый свободный график, если у тебя нет каких-то встреч совместных с коллегами, естественно. Они бывают, но плюс-минус у тебя свободный график. Но у меня никогда так не горела пятая точка, как когда ты работаешь в свободном графике. Это работа 24 часа на 7. Если идея появляется в голове, то ты не можешь ее выключить. Тебе надо посреди ночи встать, записать. У меня была ситуация, когда я ломала себе ногу, потому что я вскочила среди ночи записать какие-то рабочие мысли, сломала себе ногу. Не самый лучший пример. Не надо так делать, называется. Но тем не менее, это постоянно голова включена. Очень сложно ее отключать. Опять же, очень сложно оценивать результаты труда ученого, вот эти пресловутые KPI. Он лежит на диване, он думает, или статьями, чем ты оцениваешь KPI ученого? Или он что-то может одно придумать, но великий Питер Хиггс, который предсказал бозон Хиггса, вот самое величайшее, что он сделал. Ну, это большую роль играет, очень важную роль в физике высоких энергий, но, тем не менее, дальше у него он чувствовал себя не очень удовлетворенным, потому что ему казалось, что он ничего хорошего не сделал, тем более, что статья 64-й год, а Хиггс открыли 12-й. 50 лет — это разница, довольно-таки тяжело ему было. И поэтому он может по-разному проходить. Он может проходить перед компьютером очень часто. Это сейчас у всех. Ты сидишь, отвечаешь на мейлы, пишешь статьи, пишешь программы. Ты можешь пить кофе с коллегами. Ты можешь просто сидеть и читать статьи. Я до сих пор очень люблю читать с ручкой и листом, делать записи. Мне кажется, что это похоже на дни многих людей, так как это очень креативная профессия. Для того, чтобы быть ученым, нужно быть креативщиком. То нужно уметь отключаться. Там в ЦЕРНе для этого придуманы всякие клубы. Я это называю драм-кружок, кружок по фото, потому что есть и подводного плавания, и яхтинг, и бега, и фотографий, и пение, и танцев. И я наверняка что-нибудь забыла. И спортклуб, и йога там. В общем, много всего именно для того, чтобы ты мог переключиться и освежить голову.
А вы что любите?
Я бегаю.
Какие кружки?
У меня в гараже стоит штанга. Для меня это важно. Я давно уже не в спорте, но я просто... Мне нужна вот эта физическая активность для переключения. Тут очень много физиков, которые фотографией занимаются. Потому что, помимо всего прочего, мы хорошо понимаем, как работает оптика. То есть это для нас не просто тут покрутил, здесь покрутил, а мы понимаем, как это должно сработать. И очень многие люди увлекаются фотографией. Машинами. Есть машинный клуб в ЦЕРНе, где можно полежать, так, посмотреть снизу вверх, закатить свою машину, поковыряться там.
Мне очень нравится это переключение на физическое, потому что вот мой как раз план Б, про который говорил Данила, это йога-тичер. Мне нравится возможность поделать совсем другое, что-то руками.
У меня появились pole dancing. Там это было что-то совершенно для меня новое, но мне хотелось, чтобы голова отключилась. Потом наступает момент, ты уже висишь на этом шесте, и ты начинаешь думать. Вот у меня переключатели часто такого вида, когда я могу полностью отключить мозг свой, они все равно связаны с очень другой активностью, нежели думать про физику, иначе не получается.
Скажите мне вот что. Я слышал в одном из интервью, можете поправить, если формулировка не так, о том, что цель жизни нашей должна лежать за пределами этой жизни. Вот какая же цель вашей жизни, где она там лежит? Или цель карьеры, может быть? Или цель самой профессии? Что вы хотите открыть такого, чтобы точно понять, вот, все случилось?
Это мое понимание, и это то, почему я там работаю. Это не дать остановиться развитию прогресса, нашему развитию, развитию человечества, и вот этому мозгу не дать остановиться, работать и двигаться на какой-то следующий уровень своего развития. Мне хотелось бы мечта такая, чтобы осталась какая-то школа, университет, я не знаю, как это назвать правильно, академия, где люди могли бы научаться учиться, могли бы перестать научиться бояться всяких сложных вещей, таких как физика, химия, биология. Для меня это девиз жизни «просто о сложном», потому что мне кажется, что это очень важно привлечь людей в такие сложные величины. Мы очень часто сейчас упрощаем. Не в смысле физики, а в смысле жизни своей. Мне кажется, у нас уже сейчас очевидны приступы того, что мы очень мало задумываемся о развитии, о проблемах и мира в целом, и как мы будем дальше развиваться, потому что нам слишком сильно упростили жизнь всякими Google девайсами. Я не говорю, что это плохо. Это этап развития, это хорошо. Но значит, нужно уметь развиваться дальше и не бояться этого развиваться. И вот это вот истребить вот это понимание того, что мысль о том, что физика — это сложно, это очень непонятно, и я не смогу этим заниматься. Мне кажется, это такая из моих внутренних целей. Мне хочется, чтобы люди стали ближе к этому, не боялись в это идти и хотели этим заниматься, чтобы мы могли излечиться, если не полностью, то в какой-то части от нашего безалаберного отношения к нашей реальности, к тому, как мы относимся даже к друг другу. Вот как бы это ни по-философски, ни банально звучало, но умение работать над какими-то сложными проектами вместе, в команде, блин, мы это теряем за экранами компьютеров, попыткой сделать все быстро, просто, заработать быстрых денег, не заниматься какими-то сложными вещами. Тут мне не хочется совсем упростить, мне хочется, чтобы сложно это было интересно. Это то, что вас будет драйвить всю жизнь. А просто это раз, и все, и закончилось. Да, наверное, эта цель за пределами жизни — это научить людей думать, не бояться и оставить после себя какую-то школу, которая может учить детей по-другому тоже.
Тишина уместна, мне кажется. Очень был такой пронзительный момент. Спасибо.
Мне кажется, вы действительно физик очень высоких энергий в переносном смысле. И мне захотелось стать немного ученым, хотя бы не так расстраиваться, когда я опять проигрываю в шахматы.
Внутри ЦЕРНа там разные коллаборации, не одно, другие, другое. Ты там, ты хочешь быть первой коллаборацией, ты хочешь лучший результат получить. А с другой стороны, это умение получать вот это удовольствие, когда твой коллега из соседней коллаборации, вроде как конкурирующий, получил результат, думаешь, так, классно, теперь мы это знаем, теперь мы можем это использовать. Но у меня и внутри нет этого соревновательного духа. Я не люблю быть больше, сильнее, быстрее. Я делаю то, что мне нравится. И мне нравится, когда мне хочется этим заниматься. Утром такой встал и такой, так, классно. А вот сегодня мы поделаем это. Хотя устаешь, иногда ненавидишь все это. Думаешь, черт, как я устала. Лучше бы я вагоны разгружала. И слезы были. Все было. Но желание продолжать очень важно. И не обязательно в этом достичь какой-то финальной стопроцентной точки. Ее не бывает.
Я хочу стать силачкой.
Я хочу стать предпринимателем.
Вот давайте тогда напоследок, но, наверное, взрослым детям, вот как понять или кем стать, когда вырос, кратко. Прям пару советов. Мне, взрослому дядьке, взрослому мужику скажите, кем стать-то?
Я вас еще не настолько знаю, чтобы сказать, кем вам стать. Но на самом деле придется пробовать. И опять же, вот мы вчера с коллегой обсуждали ровно этот вопрос, потому что она сейчас на таком перепутье и говорит, мне не нравится то, чем я занимаюсь, и мне не хочется в воскресенье ложиться спать, чтобы в понедельник не идти на работу. Вот я точно могу сказать, что не стоит делать. Если такое ощущение есть, то нужно менять. И придется, иногда придется пробовать. Даже если ты пошел учиться на физика, химика, юриста, это не приговор. В Советском Союзе у нас это был приговор, наверное. Считалось, что ты должен продолжать эту профессию всю жизнь. Сейчас все совсем, во-первых, по-другому, а во-вторых, все зависит от тебя. Мы же меняемся, интересы другие появляются. В 40, и в 30, и в 50, и даже в 60 можно не бояться изменить просто все с ног на голову, лишь бы было интересно чем угодно, кем угодно. Вот у нас булочная, Данил, закрылась в деревне, очень мне нравилось, а закрылась. Не хотите к нам круассаны по утрам выпекать? Горячие и багеты вкусные.
Я кондитер, я как раз готов к вам. Мы уже который выпуск записываем и строим какие-то по итогам кафе, уютные местечки в разных странах мира. Мы уже обсуждали, что это будут центры йоги, бьюти-студия где-то. Так что мне кажется, мы все к этому придем.
Теперь. Мы строим каждый выпуск план «Б» для нас.
Все, я думаю, что мы можем заканчивать. Правда, у нас уже много времени прошло. Я безумно рад с вами познакомиться, Ирина.
Было очень вдохновляюще. Этот разговор был очень вдохновляющим.
Слушайте, мне очень приятно об этом с вами познакомиться и с вами пообщаться. И, как я вам, Даниил, писала, для меня, когда есть такая возможность, это действительно для меня внутренняя миссия какая-то, когда есть такая возможность рассказать об этом, показать больше. Я знаю, что я не являюсь, наверное, типичным представителем ученой среды, и эта нетипичность помогает, наверное, по-другому, с другой стороны, показывать, как это бывает.